Да, то есть мы говорили, что мы хотим сделать урок, посвятить урок скромности. Скромность это на иврите, знаете, как будет скромность на иврите? Знаете? Цниут. Цниут. Цниут это скромность на иврите. Но интересно, что на иврите для слова скромность есть два слова, может быть даже еще больше. Так есть слово цниут. Цниут. А есть слово анава. Слышали анава? Слово анава. И оба этих слов на русский переводятся как скромность. Цниут и анава это скромность. Но сейчас, как мы будем говорить, что скромность это настолько великое качество, да, и настолько глубокое, настолько многогранное, что цниют это более что-то более внешнее, анава это что-то более внутреннее. Но оба они очень великие качества, которые говорят про одном направлении служения Всевышнего. Это как синонимы. В этом мы тоже видим, что часто бывает, что на иврите разные слова, которые связаны с служением Всевышнего, есть много разных слов, много разных оттенков, а по-русски очень тяжело их перевести. Так, когда мы говорим что-то скромность, то первым делом сразу все думают, что значит скромность. Это значит, что рубашка была после, да, после локтя, и юбка после колена. Это то, что это то, что воспринимают по скромности. На самом деле скромность – это очень-очень великое качество. Написано в книжке, я вам принесла несколько, да, у нас есть несколько высказываний мудрецов о скромности. И мы из этого видим, что это что-то очень-очень особенное. Написанное у нас, есть такая гмара, в которой говорится о том, что Всевышний дал народу Израиля на горе Синай 613 заповедей, которые были даны Моше. Но пришло время, и народ начал спускаться в духовности. И им стало уже тяжело все свои силы направлять на все 613 заповедей. И пришли главы поколения, начиная с Давида, царя Давида, и хотели дать своим людям своего поколения направление более точное, в чем надо работать. Пришел Давид, и он дал 11 основ заповедей основных, над которыми надо работать, и через них можно прийти к соблюдению всей Торы. Потом, чем больше спускались поколения, тем меньше и меньше и меньше заповедей мудрецы этого поколения, они все делали все меньше и меньше заповедей, на которые нужно положить свое внимание, на которых нужно сосредоточиться. Что людям уже было тяжело сосредоточиться на многом. Пока самый-самый последний пророк, он не сказал Хавакук, а Чеба Хавакук, им дам аляхат, цадик бы ему на то их е, праведник, своей верой жить будет. Да? И тот, кто работает над верой, то есть много этому объяснений, у него есть возможность через это прийти ко всему. А до него был пророк, которого зовут Миха. И этот Миха, он сказал три вещи. Он сказал, что есть три основы, на которые стоит положить все свое внимание. Вот Миха, да, вот этот пасук от Миха. Да, это говорит Миха. Гигит леха адам матов, ума ашем дореш мимха. Да? Сказано тебе человек, это вот перевод, матов, что добро, ума ашем дореш митха. И что Всевышний дореш требует от тебя? Ки им, ведь только три вещи. Асот мишпат, делать правосудие, ваават хесед, ават хесед понятно, да? Ава и хесед. Вацна лехет и машем элокеха. Что такое отсна? Отсна от слова цниют, да? Цниют отсна. Вацна лехет и машем элокеха. И скромно ходить перед Богом твоим. То есть мы видим, что Миха, который был один из последних пророков, глава поколения, он сказал, что есть три самые важные вещи, на которые евреи положите свое внимание. Да? И это вершить правосудие, любить милосердие и быть скромным. И скромность. Это одна из трех основ, на котором все стоит. То есть не может быть, что это только длинная рубашка и длинная юбка, да? Это значит, что это что-то очень-очень глубокое. И есть еще много-много разных таких цитат, которые мы можем... Может, я не буду сейчас... Не будем сейчас об этом и... Не будем еще цитаты приводить. Есть очень-очень много цитат про то, насколько мудрецы считали, что скромность — это великая вещь. Так что же это за скромность такая? Я вам хочу еще перед этим только рассказать несколько мест, в которых упоминается, что такое скромность. Но из этого вы знаете, что Рахель, дочка Кальба Савуа, да, она была дочка самого богатого и самого влиятельного, одного из самых влиятельных человеков в Иерусалиме. И она выбрала себе в женихи Акиву, пастуха простого, да, который ничего не знал. Так вы знаете, написано, что не просто так она его выбрала. Почему она его выбрала? Почему она пойти жениться на простом пастухе? Ведь Рахель тоже была очень большая праведница, тоже мечтала, чтобы ее муж был большой мудрец в Торе, большой праведник и очень богобоязненный. Да, Этель? Ну, из-за этого она его выбрала. Так все равно понятно, что человек 40-летний, по природе, да, по законам природы, человек 40-летний, который идет учить Тору, и человек, который стрючил Тору, тот, который с 3 лет, у него есть намного больше возможности вырасти в Торе, да? Да, Хая? О! Умница, так... Она видела, так-то вы знаете, что там в Мидраше написано, что она видела. Конкретно, что она видела. Так что написано, что она видела? Написано, что она видела, что он мы уле вецануа. Две вещи она в нем видела. Мы уле это как необыкновенный, как замечательный, как выходящий из правила. А нет, сейчас. Мы уле. Да, Меуле это как прекрасный, замечательный, что, выдающийся. Меуле вецануа. Вецануа. Что такое цануа? Цануа. Это то, что она про него видела, что он меуле вецануа. Это две вещи, которые она видела в нем, да? То есть это она увидела в нем скромность. Хорошие качества, и основное качество, которое она в нем видела, это скромность. И из-за этой скромности она поняла из этой скромности, что из него вырастет большой человек. Да? То есть мы понимаем, что это какое-то очень глубокое качество, из-за которого она могла пойти на такой большой риск. Это ведь очень большой риск. Да? Это вся ее жизнь. Такой она пошла большой риск, потому что она видела, что он скромный. Теперь что еще написано? Написано, что когда в храме, вы знаете, что было, когда бы стоял храм, то куаним там служили, да? Всего было 24 группы куаним, то есть куаним, они жили по всей стране Израиля, они были разделены на 24 группы, Змарот, Мишмар это как стража, да, они были разделены на 24 стражи, 24 группы, и каждая стража, они служили по очереди по неделям, каждая стража неделю, и только в праздники в Шлуша Рогалим, то все куаним, они приходили в храм, они служили там все вместе. И раз в неделю в Йом-Шиши в храме раздавали лехем апаним, да? Был хлеб вознесения, святой хлеб, который раз в неделю в Йом-Шиши раздавали куаним кушать. И было понятно, что это не просто так еда, да? Это духовный хлеб, это очень большая мицва. Написано, что когда куаним кушают, допустим, есть курбан, жертва, которую приносит человек для того, чтобы ему искупился его грех, да? И написано, что часть жертвы сжигают, часть дают куаним. И написано, что когда куаним кушают, в тот момент Всевышний прощает грехи хозяину. То есть это не просто так была еда, они ели это было как часть служения, как часть жертвоприношения. Они думали о том, что это мицва, они делали это для мицвы, да? Этот святой хлеб, у них была, получается, что может только два раза в год у них была возможность от него поесть, да? И понятно, что все очень-очень хотели удостоиться этой мицвы. То есть этот хлеб, и получалось так, что написано, что когда, пока в храме служил Шимон ха-Цадик, что он был Коэн Гадоль, очень-очень большой праведник, то получалось такое чудо, что в этом хлебе было благословение, и хотя хлебов было мало, а куаним было много, но каждый получал казайт, количество, на которое он может сказать беркат амазон, съесть и выполнить мицву, и каждый, кто это получал, все получали сытые, да? Но после того, как Шимон ха-Цадик, он умер, и был большой духовный спуск в народе Израиля, да? То раздавали, когда раздавали лехем апаним, было недостаточно для всех, да? И написано, что гаргараним это которые очень любят кушать, как будто, да? Они пытались ухватить себе, а вальгацнуим, скромный, мошхим едеем. Они мошхим едеем, как будто убирали свои руки, да? Они уходили оттуда, не брали себе. Скромные не брали себе. Да? И тоже не, как бы понятно, что если эти люди, они богобоязненные, понятно, что они хотели участвовать в мицве, они понимали, что это очень большая мицва, это очень большая заслуга, но все равно они уступали. Написано еще что-то, что скромность это такая великая вещь, что даже когда делают мицву, ахнасат кала, свадьбу, да, вэль ваята мэт, и похороны, что это мицва, которую делают при большом количестве народа, все равно нужно стараться тоже в этих мицвот делать их скромно. Это несколько примеров, которых я привела, где мудрецы говорят про то, какая великая скромность. Есть еще, тоже, может быть, с вами будем говорить про это, потому что мы с вами учим тоже сейчас пророка Шмуэль. Так в Мария Мегила, вот здесь внизу написано, смотрите, я прочитаю. «Бесхар цниют шайтаба барахель, заслугу скромности, которая была у Рахель, да, у Рахель, которая жена Якова, да? Захта ваяца мимена Шауль. Она удостоилась, из нее вышел Шауль, который был первым царем. Убисхар цниют шаябу бы Шауль. Заха ваяца мимена Эстер. И благодаря скромности, которая была в Шауле, он удостоился, и из него вышла Эстер. И про Эстер написано тоже, что все, что она удостоилась, что благодаря ей пришло спасение народу Израиля, это благодаря тому, что она была скромная. Да? То есть мы видим, что скромность – это какое-то очень-очень великое качество. Так давайте теперь попытаемся понять, что же это такое скромность, и как можно понять, что скромного сделала Рахель, и почему была скромность так важна для Рахель, дочки Кальба Сабуа. Да? Так говорят наши мудрецы, что скромность, это когда человек понимает, насколько все в этом мире принадлежит Всевышнему. Да? Как человек может прийти к скромности? У нас здесь вот есть тоже, может быть, отрывок из книги Месилат Йешарим. Я вам, может быть, не будем это читать, а я вам расскажу своими словами, что когда человек, он смотрит на величие Всевышнего, и он учит о величии Всевышнего, он понимает, насколько мы все-все-все в руках Всевышнего. Может, я вам расскажу пример, что есть одна женщина, которая недавно, моя знакомая, она очень сильно болела. Да? Это была не опасная болезнь, но она чувствовала себя очень-очень плохо. И эта женщина, она очень деятельная, она очень много делает, она очень любит помогать, она очень-очень любит активно вести образ жизни. Да? И тут было, что она себя очень плохо чувствовала, она должна была очень долгий период лежать в кровати и почти не двигаться. У нее не было силы ничего, не было силы молиться, может только чуть-чуть говорить, но не было силы, почти не было сил молиться, не было сил разговаривать, не было сил ничего делать, понимаете? И эта женщина себя очень-очень плохо чувствовала с этим, потому что человек, который он привык, получается, от того, что он делает, от того, что он может, от того, что у него получается, от того, что ему очень тяжело с этим, понимаете? Вдруг остался совершенно без сил. И тогда она попросила одну рабанит, чтобы она пришла и ее усилила, потому что из-за того, что у нее было такое плохое настроение, это очень влияло тоже на физическое ее самочувствие. Эта рабанит пришла и сказала ей: смотри, у тебя сейчас есть великая возможность почувствовать что-то, что все люди в мире, они обязаны это знать, но они забывают. Что когда человек Всевышнего нам дает, что почти всю жизнь с Божьей помощью, очень много процентов жизни с Божьей помощью, люди, они чувствуют, в основном, большинство людей, они чувствуют себя здоровые и сильные, их не руки двигаются, они могут делать, они могут почувствовать, что как будто все, что у них есть, их не ум, их не сила, их не желание, их не любовь, их не радость, это все ихнее, да? Все их. Даже люди, которые они служат Всевышнему, они чувствуют, что это они со своими силами сейчас служат Всевышнему, какие они молодцы, да? Но на самом деле человек без Всевышнего, без того, что Всевышний постоянно ему давал силы и оживлял ему, и давал ему разум, давал ему возможность понять, и давал ему возможность почувствовать, и давал ему возможность двигаться и что-то делать. Без этого человек, что он? Он ничего. Он может что-то? Он ничего не может. Поэтому эта рабанит сказала: ты сейчас чувствуешь правду. Ты сейчас лежишь. Ты чувствуешь, что ты от себя ничего не можешь. Ничего не можешь. У тебя нету сил в руках, у тебя нету сил в ногах, у тебя нету сил в голове, у тебя ничего нету сил. Потому что тоже до этого все силы, которые были, они не были твои. Это Всевышний тебе дал. Вы понимаете, да? Теперь молись. Молись, говори: Всевышний, я твоя, ты забрал у меня силы, и у меня сил нет. Если ты мне дашь силы с Божьей помощью, эти силы у меня будут. И с Божьей помощью тогда старайся не забыть, что эти силы, они все от Всевышнего. Понимаете? Да? И из этого, когда человек, он думает про это, начинает понимать это, что Всевышний, он тот, который его постоянно-постоянно оживляет. Всевышний тот, который ему постоянно-постоянно дает, да, он начинает чувствовать скромность и тоже богобоязненность, что написано, что скромность, настоящая искренняя скромность, она приводит к богобоязненности. Человек, который это чувствует, насколько он маленький, насколько Всевышний, он великий, он чувствует богобоязненность. И что еще он чувствует? Он чувствует: Всевышний такой добрый, так много ему дал, да, он тоже хочет что-то сделать. Он хочет сделать что-то настоящее, что-то, что ему останется на будущий мир, что-то, что будет на самом деле стоящее в глазах Всевышнего, да. Если он в вместе со Всевышним живет, если он помнит, что все-все-все от Всевышнего, он очень хочет что-то сделать настоящее для Всевышнего. Он понимает, что для Всевышнего важно. Для Всевышнего... Всевышний все дает, все силы. Разве ему важно, какую красивую одежду наденет? Ему важно, в каком красивом доме он будет жить? Ему важно, да, и человек, который он скромный. Он начинает думать, что на самом деле важно для Всевышнего. Да? И он понимает, что то, что важно для Всевышнего, это его внутренность, насколько он внутри на самом деле любит Всевышнего и хочет для него служить. Да, так человек, который хочет служить со Всевышнему, ему очень ясно становится понятно, что то, что беспокоит большинство людей, что о них скажут вокруг. Это то, что если мы выйдем на улицу, да, и мы будем говорить с людьми, мы увидим, что очень много то, что люди делают, это зависит от того, ими действует то, что о них скажут другие. Понимаете? Им очень-очень важно, почему они идут, почему люди так бегут за модой, чтобы модно выглядеть, да? Потому что им очень важно, что они скажут. Если вы придете к этой женщине, которая очень модно называется дома, когда она одна, вы увидите, что она одета в самый каком-то, в самой простой майке и не знаю что, да? Потому что не то, что она на самом деле считает, что это важно объективно, навсегда. А ей очень важно, что они скажут, да? Почему написано, что если бы человек, он не думал о том, что о нем скажут посторонние, он бы смог бы, он бы с радостью бы ограничился самым минимумом, он бы жил бы в самом простом доме, даже если это как сарай, просто чтобы была крыша на голове, он бы одевал бы самую простую одежду, просто чтобы она бы грела, он бы кушал бы самую простую еду, только чтобы она насытилась, и было бы намного легче жить. Почти очень много процентов того, что люди вокруг делают, это потому, что им очень важно, что о них подумают. Да, Этель? Так если мы, человек, который, как мы говорили, он скромный, все время он хочет делать для Всевышнего, да? То чем больше человек он хочет делать для Всевышнего, для своей души, тем меньше он смотрит на окружающих, да? И не то, что он не смотрит на окружающих, что ему наплевать на окружающих. Нет, он смотрит на окружающих через глаза Всевышнего. Что Всевышний хочет от него? Он хочет, чтобы он делал мицвот. Он хочет, чтобы он как можно меньше выставлялся. Потому что если он выставляется, это плохо для него, для человека. Потому что так работает Ецарара. Что если человек, он очень выставляет свою внешность, если он очень виден, и начинает им восхищаться, и начинает его очень хвалить, и начинает очень на него обращать внимание, то тут же его желание все делать ради Всевышнего, оно тут же уменьшается, а его желание делать ради людей, да, и быть нескромным, оно сразу увеличивается. Вы понимаете, да? То, что это говорит, что нужно стараться не бросаться в глаза, да? Так если и можно бросаться в глаза, если ты одеваешься слишком скромно, то же если ты выйдешь на улицу и одеваешься, допустим, примером скажу, что есть в Израиле такие женщины, которые носят шаль. Вы знаете, что такое шаль? Шаль это такой, как накидка большая, черная, да? Которая закрывает как будто почти все до ног, а внизу у них широкие очень юбки, да? И эта одежда, она похожа чуть-чуть, как арабки ходят. И это, хотя это выглядит очень скромно, но мудрецы главы поколения сказали не ходить так. Почему? Как будто очень скромно, да? Это намного больше закрывает, но мудрецы сказали так не ходить. Почему мудрецы сказали так не ходить? Потому что Этель сказала, что женщина, которая так ходит сейчас на улице, она очень выдается, очень-очень... кидается в глаза, она очень привлекает к себе внимание, да? И это тоже плохо для ее внутренней скромности, она чувствует, я такая праведница, я праведнее всех вокруг, с посмотрите на меня, какая я праведная. Я так закрыла, что меня вообще не видно. Ого-го, да? Это не скромность настоящая, да? Скромность настоящая, это чтобы бэмэт меня, чтобы меня не так замечали. И что же сказали мудрецы? Что мы будем еще говорить, может, потом про внутреннее, почему это так важно? Они же сказали такую вещь, что для нас, что когда человек делает мицву, даже он делает мицву, к примеру, человек, он делает заповедь Ахнасат Кала, где он дал большую дзадаку какой-то бедной невесте, он ей организовал всю-всю свадьбу, он ей сделал, заказал зал, он ей заказал одежду, чтобы ей шили, и он ей снял квартиру и обустроил ее, и сделал все-все-все так красиво для нее, да? Этот человек, который все это делает, он сделал мицву, он в любом случае получит за нее награду. Но ведь может он делает мицву, может быть, из-за нескольких каванот. Каванот – это намерение. Может быть, одно из его намерений, может быть, не дай бог, оно самое большое, а может, даже оно единственное, не дай бог, это получить уважение. Да? Может быть, он это делает не потому, что это мицва, а потому что он понимает, что это мицва. Но то, что им их его ведет, это то, что он очень хочет уважения. Да? И тоже человек, который хоронит кого-то, да, умершего, что это такая большая мицва, тоже может быть, что у него неправильная кавана. Так тоже в этом сказали наши мудрецы, даже в такой вещи, которая, да, нужно делать при людях, нужно стараться быть в этот момент как можно более скромным со Всевышним. Ацна лехет им Ашем Элокеха. Ты должен стараться так, чтобы то Всевышний знал о твоей мицве. Да? Что чем меньше людей знают, тем это лучше для тебя. Тем это лучше для тебя. Потому что тогда тебе будет намного легче постараться, чтобы твоя кавана, она была ради мицвы, ради Всевышнего, чтобы ее порадовать. Понимаете, да? Так, и если человек каждую мицву, которую мы делаем, да, каждую мицву, которую мы делаем, то кроме того, что мы делаем эту мицву, даже если человек, он сделал мицву, потому что он очень хотел уважения для себя, он все равно получит награду, мы должны знать, да? Но это совсем не тот уровень служения Всевышнего и не то удовольствие, которое он получит, если он удостоился служить Всевышнему в скромности, в цниюте, для Всевышнего, да? Мы знаем, что есть мудрецы, которые очень старались. Даже великие мудрецы и главы поколения, они очень-очень старались скрыть свои действия, чтобы было много из своих вещей, из своих мицвот, чтобы никто не знал. То есть есть такой мусак, как он называется, скрытый праведник, да? Вы слышали, наверное, много про скрытых праведников, да? Да? И мы знаем, что тоже праведники, которые все знают, что они праведники, они тоже скрытые праведники, потому что у них есть так много всего, что они делают, что они не хотят ни в коем случае, чтобы кто-то об этом узнал. Почему? Потому что так им важно, чтобы это было только их, не Всевышнего, чтобы это было с правильной каваной, с каваной для Всевышнего, не для людей, не для уважения, да? А только на самом деле чисто-чисто ради Всевышнего. И говорят наши мудрецы, что это очень тяжело, вы понимаете, что это очень тяжело прийти к этой каване, да? Того, чтобы все делать ради Всевышнего, чтобы нам не было важно. К примеру, какая-то девочка, она стоит, и она молится, да? Допустим, она молится какую-то молитву, которую не все девочки в этом месте молятся. Она взяла на себя больше, да? И в этот момент в комнату войдет какая-то рабанит. Или какой-то человек, который очень важен этой девочке, то в этот момент очень возможно или почти точно, что эта девочка почувствует приятно, да? О, рабанит увидела, что я молюсь, да? Это ей будет приятно, да? Будет приятно. Обычный человек, это будет приятно, если он не очень работал над собой, да? Так это тоже в какой-то момент, это это неплохо, не можно сказать, что это плохо, но это что-то, что еще несовершенно, да? Если девочка, она полностью только служит Всевышнему, и она знает, что вся ее служба, она не для того, чтобы получить уважение, то в какой-то момент ей будет, перестанет быть важно, что кто-то ее увидит, да? Если какой-то талмид хахам, он сидит, он учится в этом мидраше ночью, поздно, когда еще никого нет, то если он цельный в этом качестве, то он не будет хотеть, чтобы никто его увидел. Ему не будет приятно, что вдруг люди подумают, ой, какой он матмид, какой он молодец, как он хорошо учится допоздна, какой он особенный, какой он праведник. Он не будет этого хотеть. Нам понятно, что работать над этим очень тяжело, правильно? Да, это очень высокая ступень в службе Всевышнего. К этому нужно идти всю жизнь, да, работать над этим. Но сказали наши мудрецы, что есть у нас что-то, что может нам помочь. Мудрецы сказали, что ахарей апулот нимшахот алававот. За действиями в этом мире тянутся сердца. Есть вещи, которые мы можем сделать в этом мире, которые очень простые, и Всевышний поможет, что за ними будут тянуться сердца, если мы хотим. Да? Одних из тех вещей – это скромно одеваться. Относительно этих вещей одеть рубашку с более длинным рукавом, так это просто легкотня, правда? Относительно того, чтобы работать, чтобы ты все делал только для Всевышнего, это просто легкотня относительно этого, правда? Так если мы можем подумать, что мы одеваем длинную рубашку, и мы молимся, что Всевышний помог нам, чтобы мы смогли удостоиться служить Ему с искренней скромностью, да, то это уже совсем другая скромность, да, и мы будем любить эту скромность, мы будем благодарны, что благодаря таким простым действиям, как одеть рубашку подлиннее, или юбку подлиннее, или что-то поскромнее, то мы можем удостоиться, приблизиться к этому качеству, да. И тоже в скромности внешней, да, как и в скромности внутренней, есть уровни. И тоже здесь можно служить Всевышнему, узнавать все время что-то новое, и все время принимать на себя, и по чуть-чуть продвигаться в этом. У нас дома есть такая толстая книжка про законы скромности одежды. Да, одежды. Все, что с этим связано, которое написал Раве... Сейчас... Вот Рав Фальк, вот это его книжка, видите, какая толстая. Здесь есть тоже как бы и законы, и смысл, и объяснение, почему. Вот, и это Рав Фальк, он Рав в Англии. Он эту книжку, есть эта книжка тоже по-английски. И здесь есть много-много тоже разных законов и вещей, которые объясняют, что это закон. Есть вещи, которые это желательно, есть вещи, которые это как медат хасидут, да, что не обязательно, но это хорошо делать. Вот, и тоже в этом можно расти, продвигаться, и учиться еще и еще, и продвигаться. И главное, с Божьей помощью, чтобы мы поняли, что это наш смысл жизни. И еще то, что написала Агра Гаон Мивильна, что то, что делает Тора для мужчин, скромность делает для женщин. Да? И не только скромность внешняя, тоже скромность внутренняя. Это внутренняя скромность, она может привести к внешней скромности. А если наоборот, женщина, она ведет себя внешне нескромно, то ей будет очень-очень тяжело прийти, почти невозможно, к внутренней скромности. Потому что так это работает. Женщина, которая очень, она нескромна внешне, она не сможет прийти к внутреннему. Так нам еще, может, нужно будет объяснить, я не все объяснила, что я вначале говорила, не все примеры. Может, в следующий раз...